Вы на хвалях свободы, а зараз я пропоную послухать еще одну передачу «Свобода без гальштукау» – «Самолет для президента» про соправдные и несоправдные каштовности для керовников державы. Живая видеотрансляция этой передачи прошла на сайте «Свободы» 6 снежня.
Добрый день. Сегодня мы поговорим про самолеты, автомобили и годинники керовников краины. Ти правда то, что чем беднейшая краина, тем дорожейший годинник у ее президента. Чему годинник Мясниковича у 158 разов дорожейший за годинник Обамы? И чем отрозниваются самолеты Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили и Леха Качинского? У чем есть соправдные каштовности керовников державы? Про это мы поговорим у «Свободе» без гальштука Вячеслава Ракицки, Сергей Навумчик и я, Ганна Соус, без гальштука так само. Вот поглядите на мой годинник, Сергей. Это подарунок. Я признаюсь, что он дорожейший, чем годинник Барака Обамы. И дорожейший, чем годинник Ангелы Меркель. У канцлера Немеччины годинник за 89 евро, у президента США за 200 долларов.
Так вы дорожейшие за Меркель, как по мне?
Это питання густок. Сергей, як ви лічите, у Україні, як Білорусь, де декларується або ставиться за мету середній заробок 500 доларів, за скільки не соромно купляти годинник керівникам країни, прем'єрам, урядовцям?
Кошт цього годинника не повинен перевищати. Ой, ну мені тяжко сказати. Ну, я думаю, що за 50 доларів можна абсолютно нормальний годинник купити, який добре буде вести. Головне, щоб президент і прем'єр не відставав від часу у глобальному сенсі.
Вячеслав, ваш годинник так само, я вважаю, що дорожейший за Обаму. Я не впевнена, що 50 доларів это добрая сумма для керовника державы. Какая сумма повинна быть минимум, максимум для керовника краины?
За себе скажу, потому что я не могу говорить за керовников державы, але мне сдается, что это повинно, по-перше, быть якостный годинник. Но совсем мне не хочется выкидывать 50 долларов за часики Менского завода «Луч». И, натурально, годинник, який отповедает твоему властному стилю, и тому, скажем, я признаюсь, мой годинник каштує 10-180 евро и купленный на борте самолета чешских авиалиний Duty Free. Так что главное стиль, отчувание комфортно в им, ну и натурально стиплость. Вот стиплость, мне сдается, тут вельми важно.
Я додам, был президент США Джордж Буш, мне у годинник с Микки Маусом, подается статнейший за 100 доляров. На нашем сайте свобода.org мы не экзрабили калаш годинников разных президентов. Самый танный оказался Барак Обамы 200 доляров, 220 Бронислав Комаровский, президент Польши, дали 17 тысяч доляров Александр Лукашенко. Самые дорогие у Виктора Януковича, я зрабил было такие подлики. Поглядела в открытом доступе заработки президента, и оказалось, что Барак Обама за год может купить 6800 своих годинников. Александр Лукашенко 2. Виктор Янукович навод за годовый свой заработок свой годинник купить не сможет. Как, Сергей, вы лишите? Вось и правда, что чем беднейшая краина, тем дорожейший годинник купляет президент?
Я думаю, что это связано не столько с уровнем жизни, с внутренним валовым продуктом и иншими категориями экономичными, сколько с уровнем демократии. Вот чем краина меньше демократичная, тем саправды больше дорогие цацки. Я уже не только годинник маю на увазе, але и автомобили, самолеты и нечто иншее керовник этой краины мае. Связано это с тем, что значно больше уровень коррупции. Натурально, что яны, вы уживаете слово купляя, я думаю, что они свои годинники не купляют. Яны свои годинники отримовывают у подарунок, что, скажем, у цивилизованном свете воспринимается однозначно просто как хабар.
А Барак Обама?
Ну, Барак Обама за 200 долларов может себе купить, дозволить купить годинник. Я думаю, что он может себе дозволить купить годинник и за 200 тысяч долларов. Тут иншее питание, что он может дозволить финансово, але не может дозволить этого политично. Потому что, как только он купляет такие дорогие годинник, на наступный президентский термин он не переобирается. Дейничает вот этот механизм у демократичных краинах, который просто фильтрует такие речи.
Вячеслав, а как меркуете, чему такая схильность до роскоши у керовников именовито постсоветских краинов? Ну, есть некая российская традиция демонстрировать эту роскошь. Почему она у Белоруссии, в Украине? Это некая компенсация?
Нет, я думаю, что это не проблема российской традиции, те славянской. Я думаю, что это проблема бедных людей, которые урэшчерэш дорвались до грошу, до сродку, до махчимостью. Это лежит с моего глядища у плащине навод психологии. Коли мы могли купить шпалеры у цаглинку за 60 копеек, коли треба было ночи стоять для того, как купить чешские боты Цеба, а уже коли купишь финское, и как нам еще это хотелось? Вот один мой сябра, коллега, який все життё марил про мотоцикл BMW, и он его купил, натешился и зараз спокойно себе живе. Я думаю, что вот люди, которые это все хотели, а особливо те люди, у которых было несчастное, скажем, дитинство, там с проблемой в семье и так далее, они вырываются, раптом открываются такие махчимости, и они тогда просто без тормозов.
Это ж просто годинник. выглядит час.
Вы разумеете, так само цікаво. Я могу зрозуміти, коли мы все тогда марили про автомобиль, потому что нельга было купить звичайному советскому человеку автомобиль. И это треба было стоять у чарже, там некая разнарадка. Но вот мне это саправды годинник цікаво. Раптом годинник, аксессуар звичайный, стильный, но становится символом заможности, символом некого стану у громадстве. Я думаю, что это перш за все вырвалище, дарвалище, а еще другий момент, что уже тычется керовников, начальство розна, саправды отсутность прозрыстости их життя, отсутность прозрыстости бюджета державного. Нам говорят, что вот некую такую зарплату отримливает министр, ци керовник державы. А мы ничего не ведаем про пазобюджетные некие фонды. Мы абсолютно не ведаем, откуда, из каких фондов, из какого артикула бюджета берутся гроши на роскошные самолеты.
Боинг 776. Поводле интернета, ох, это Боинг каштуя неде 124 миллионы доляров. Мы не ведаем, кольки каштовала его на реконструкция. Это Боинг Туркменбаши, на яким президент Бердымухамедов не хотел летать. Купили Беларуси, як шарговый самолет для президента Беларуси. И переобсталевывали у Немеччине, и там робили золотые фиранки, некий ювелирный декор у ванным покое. Это один самолет президента. Я сгадаю еще другий самолет президента. Ту-154 в самолет, на яким разбился президент Польши Лех Качинский и вся польская элита. Самолету было 20 годов. На им летал еще Ярузельский, далее Валенса, Квасневский и Качинский. Президент Качинский лишил неэтичным потребовать себе нового, больше сучасного самолета. Але вот таким чином на этом старым самолете, який, максимум, не имел сучасных яких параметров, и он разбился. И третий самолет президента Грузии Михаила Саакашвили, Челленджер, и он каштует не 54 миллионы доляров. И 7 миллионов доляров каштовало его переобсталявание как раз после трагедии у Смоленску. Вот этот самолет, после того, как партия Саакашвили потерпела поразу на выборах, теперь Министерство обороны отмовляется отримать на своем балансе. Это 500 тысяч доляров на год. И вот тут цікаво знайсти некую золотую середину, как бюджет не был перевышен, как безпека была гарантованная, самолет не разбился, и как пераемники не забрали. Вячеслав, как подается, який оптимальный самолет мусит быть у президента?
Когда прилетаешь в Минск аэропорт, ты отлетаешь, бачишь, когда стоишь тваром, выходишь с аэропорта до взлетной полосы, и бачишь слева стоит 4 самолетчики с гербом Республики Беларусь. Я думаю, когда говорится про белорусского керовника, туда, куда он летает, а он не летает далеко, врешті-решт у Венесуэлу можно полететь с дозаправками, с додатковыми посадками. Я думаю, что абсолютно достатково было бы то, что есть в Менском авиапарку CRJ, канадский самолетик, ти на больш далекий отделок. Вы разумеете, что такое Boeing 767? Я летел им в Америку. Это стадион у поветры. Там больше, чем 300, напевно, местных комфортных. А еще кульки там всего. Другая скрайность. Самолет Качинска. Заигрываючи с польским громадством, якое вельми не любит, когда люди живут шиковно. По сутности, здейсненное злочинство. Элита краины загинула. Тут еще один хотел бы звернуть увагу. Когда человеку нема чем вызначиться, а кроме як, вот с этими шиковными самолетами и так далее, тогда это возникает. Вы знаете, британская королева по сегодняшний день фрахтует самолеты British Airlines и военных поветренных сил Британии. Годы 2-3 назад она собиралась купить первый себе самолет там за 7 миллионов фунтов, нечто такое недорогие. И то и не купили, потому что возник экономичный кризис. Ей не потребно это все. Коли есть подстава, есть авторитет, есть все, тогда и не треба вызначаться годинником. Ти 5-6 самолетами.
В любом разе потребен самолет, який был безпечный. Я так думаю, что вот эти элементы безпеки, они не на шмат робят больше дорогим, звычайную, так сказать, стандартную модель. Правда, есть выключение, например, лайнеры, так званый борт номер один, американская президента, это крепость у поветри, он каштует, может быть, сотни миллионов доляров, але это звыш держава. Для керовника региональной невеликой краины, конечно, достатково было бы стиплого самолета.
Автомобили. Престиж краины вызначается колькостью олимпийских медалей, ядерными ракетами и лимузином президента. Фильм спрешное выказывание, это Роберт Кеннеди сказал, часы холодной войны. Что и с оправданными каштовностями для керовника Украины?
Ну, я не идеализую ни Роберта, ни Джона, ни Эдварда Кеннеди. Это были выходцы с эстеблишмента, то есть они были оторваны от американского народа, скажем так, с понтами, как теперь бы сказали, коли уже вот про это выказывание...
Это Лукашенко мог бы это сказать?
Вот миновито тут иншее. Коли Кеннеди, они реализовывали свой стиль життя эстеблишмента по этому политице, так Лукашенко, який адлюстровывает классичную модель из грязи в князи, и он просто реализовывает свои дитячие комплексы несчастного, затурканного, затюканного дзяцінства. Вот он дарвался до этой улады, и он теперь гребе все это под себе.
Сергей, вас у свой час попракал Александр Лукашенко у коррупционном докладе, что вы ездите на вас Волга, вы на черные икры выховывались, как сын
там он сказал, что... Да, вот он сказал, что да, Сережа, мое дзяцінство прошло не как у тебя, не у черной папиной Волзе, я не ел черную икру, на что потом я ему сказал, что Саша, я вогуле икру не люблю, и черную, то есть и червоную. Але, саправды, Лукашенко называл имени Заблоцкого как приклады коррупции с оппозиции, покольки у нас были иномарки. У меня была иномарка, ее что-то было 16 годов, у Заблоцкого вогуле годов 18. Просто, ну, сегодня я в эту машину, просто я широ скажу, не сел бы, бо это, ну, небеспечно. Мы ее купили там за неких 500 там марок, бо не хотели позачаргой у Совета Министров куплять тогда, так сказать, Жигули. Але тут справа высякая, что, коли уже говорить про старую советскую номенклатуру, на что намекал Лукашенко, так вот это мифы про детей членов Политбюро, ЦК, там обкомов, которые ездили на Мерседесах, это все мифы. Может быть, дети загадчиков гандлёвых базов и ездили на таких машинах, але вот партийная номенклатура, во всяком разе, внешне, они трымались довольно, я бы сказал, бы стипло. Там были иншие привилеи, социальные, карьерные, але вот это внешние, они саправды не превышали. Бо был инстинкт самозахования, який ішов зверху, бо коли покладеться на стол Брежневу чи Суслову певные паперки, эта старапкама вылетит. У демократичных краинах іншая система. Там инстинкт самозахования, який, так сказать, подштурховывает снизу. Коли президент показывает, что вот у меня годинник, на який вам, вот жыхарам там, я не знаю, Берлина, ці там Леона, треба працевать один год, завтра они просто его не перевыберут. Вот вся модель.
Ровне, ведь был не обраны миллиардер в Америце. Чому дрянно, коли президент богатый?
Где все же это золотая середина? Коли мы сгадаем, например, визит 94-го года Билла Клинтона в Беларусь. Все бачили и памятали элегантного, шикованного Клинтона и побач Кебич и Шушкевич у неких таких советских таких политой. На них гляделись зусім непрезентабельно, как керовники краины. Где та межа, как выглядать презентабельно и не перевышать бюджеты, как это было морально открыто для громадства?
Проблема культуры, проблема адукованности, проблема густу, проблема разумения сучасного свету, проблема урешчерез демократичных усведомлений. Менавіта тут все знаходится и еще и разумение махчимости так само этой державы.
Сергей?
Я у своих историчных эссе звычайно критикую Шушкевича, але вот тут я его обороню. Так, полито Шушкевича махчима выбивалася з некой сучасной европейской моды, але оно было цалком пасавала под той стан экономики, той узровень життя, який был у Беларуси. Пристойно выглядал Шушкевич подчас того визита Клинтона. Мне здається, что политик не повинен переходить некую межу и не быть у этом плане нахабным. Коли есть нахабство, то люди это отчувают и в демократичных краинах, и не в демократичных, и потом робят свои высновы.
Коли люди не ведают, откуль гэтые гроши взялись. Коли богатый...
Вот ваш отказ про Ромни. Вядома, откуль миллиарды, эти миллионы там у Ромни, тому ему могут здаровать там и некие дорогие вещи.
Да, тому их...
А хавал себе б николи не дозволил бы таких годинник, бо он просто человек был такой культуры, для его это были танные понты. Это, ну, не трапляло под критерии ягоных интересов.
Вячеслав Ракинский, Сергей Навумчик, Ганна Соусь. Мы спрашались про то, что есть каштовности, соправданные и несоправданные для керовников Украины.